Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы представляем второй звуковой журнал из цикла «Литературное наследие России» Салтыков-Щедрин. «Слово мое звучало недаром». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – русский писатель, один из наиболее известных сатириков XIX века, журналист, государственный деятель, рязанский и тверской вице-губернатор. Михаил Евграфович Салтыков родился 27 января 1826 года в старинной дворянской семье в имении родителей в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Был шестым ребенком потомственного дворянина и коллежского советника Евграфа Васильевича Салтыкова. Мать писателя Ольга Михайловна Забелина была дочерью московского купца Михаила Петровича Забелина. В 1830 году она приобрела имение в Угличском уезде Ярославской губернии, часть крупного села Заозерье с 18 окрестными деревнями. Семья приезжала сюда летом на 2-3 месяца. В пашихонской старине Салтыков описал Заозерье, переименовав его в Заболотье. Хотя в примечании в пашихонской старине Салтыков просил не смешивать его с личностью Никанора Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Но полнейшее сходство многого и сообщаемого о Затрапезном с несомненными фактами жизни Михаила Салтыкова позволяет предполагать, что пашихонская старина имеет отчасти автобиографический характер. Первым учителем Салтыкова был крепостной его родителей, живописец Павел Соколов. Потом с ним занималась старшая сестра, священник соседнего села, гувернантка и студент Московской духовной академии. 10 лет от роду он поступил в Московский дворянский институт, а 2 года спустя был переведен как один из лучших учеников казенно-кошным воспитанником Царскосельский лицей. Именно там он и начал свою деятельность писателя. В 1844 году окончил лицей по второму разряду. 17 из 22 учеников были исключены, так как поведение их аттестовывалось не более как довольно хорошим. К обычным школьным проступкам грубость, курение, небрежность в одежде у Салтыкова присоединялось писание стихов неодобрительного содержания. В лицее под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий каждый курс имел своего поэта. На своем курсе эту роль играл Салтыков. Несколько его стихотворений было помещено в библиотеке для чтения 1841-42 годов, когда он был еще лицеистом. Другие, напечатанные в «Современнике», редакция Плетнева в 1844 и 1845 годах, написаны им также еще в лицее, все эти стихотворения перепечатаны в материалах для биографии Михаила Салтыкова, приложенных к полному собранию его сочинений. В августе 1845 года Михаил Салтыков был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через 2 года получил там первое штатное место – помощника секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба. Он не только много читал, но и писал. Сначала небольшие библиографические заметки – в отечественных записках 1847 года, потом повести «Противоречия», там же ноябрь 1847 и «Запутанное дело» март 1848 год. «Запутанное дело» перепечатано в «Невинных рассказах», написанное под сильным влиянием Шинели, может быть, и бедных людей, но заключающее в себе несколько замечательных страниц, например, изображение пирамиды из человеческих тел, которая снится Мичулину. «Россия, — так размышляет герой повести, — государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве. Жизнь – лотерея, подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», – отвечает какой-то недоброжелательный голос. «Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью?» Несколькими месяцами раньше такие рассуждения остались бы, может быть, незамеченными. Но запутанное дело появилось в свет как раз тогда, когда февральская революция во Франции отразилась в России учреждением так называемого Бутурлинского комитета по имени его председателя Бутурлина, облеченного особыми полномочиями для обуздания печати. В наказание за вольнодумие уже 28 апреля 1848 года он был выслан в Вятку и 3 июля определен канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при Вятском губернаторе, затем два раза занимал должность правителя, то есть заведующего губернаторской канцелярией, а с августа 1850 года был советником губернского правления. О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но, судя по записке о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной после смерти Салтыкова в его бумагах и подробно изложенной в материалах для его биографии, он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему возможность быть ей полезным. За годы ссылки Михаил Салтыков глубоко изучил провинциальную жизнь, увидел самые мрачные ее черты, многочисленные злоупотребления чиновников, необразованность, жестокость и бесправие населения. Абсурдность и беспросветная бессмысленность этой жизни нашли отражение во многих сатирических произведениях писателя. Лишь в 1855 году, после смерти Николая I, опальному чиновнику удалось покинуть Вятскую губернию. В 1856 году он поступил на службу в Министерство внутренних дел в качестве чиновника по особым поручениям. Перед Салтыковым поставили задачу контролировать работу Тверского и Владимирского губернских комитетов по набору ополчения, созванного в связи с Крымской войной. На этой должности Михаил Евграфович столкнулся с масштабными злоупотреблениями местных властей. В том же 1856 году Михаил Салтыков вернулся к литературной деятельности и начал публиковаться в различных петербургских журналах под псевдонимом Николай Щедрин. Впоследствии этот псевдоним стал неразделим с его настоящей фамилией. Старания Салтыкова-Щедрина как чиновника не остались незамеченными, и в 1858 году он стал вице-губернатором в Рязани, а еще два года спустя в Твери. Его едкие памфлеты, в которых многие государственные деятели узнавали себя, и слишком прямой характер часто приводили к служебным конфликтам. В 1862 году Салтыков-Щедрин вышел в отставку, чтобы заняться литературной и редакторской деятельностью. В 1863 году он перебрался в Санкт-Петербург и начал работать в редколлегии журнала «Современник». Впрочем, его деловые качества оказались востребованными, и год спустя он вернулся на государственную службу в должности управляющего казенной палатой сначала в Пензе, затем в Туле и в Рязани. В 1868 году Салтыков-Щедрин вновь оставил службу и перешел в редколлегию отечественных записок. На этом поприще он трудился вплоть до закрытия журнала в 1884 году. Запрет отечественных записок стал серьезным ударом для пожилого писателя, но он продолжал работать до самой своей смерти – последние годы жизни, публикуясь в журнале «Вестник Европы». Литературное творчество Михаила Салтыкова-Щедрина достигло своего расцвета после того, как автор вернулся из Вятской ссылки. В 1856-57 годах он пишет «Губернские очерки», цикл, публиковавшийся в журнале «Русский вестник». В них сатира на злоупотребление чиновников и беззаконие провинциальной жизни сменялась грустными лирическими отступлениями, что заставляло современников возводить литературную манеру Салтыкова-Щедрина к традициям Гоголя. В конце 1850-х годов Михаил Евграфович много писал для различных журналов. Его публикации выходили в «Русском вестнике», «Атенее», «Библиотеке для чтения», «Московском вестнике», «Московских ведомостях» и журнале «Время». Но чаще всего статьи, рассказы и небольшие сцены Салтыкова-Щедрина появлялись на страницах «Современника». В конце 1860-х годов литературная и редакторская деятельность Салтыкова-Щедрина была связана с журналом «Отечественные записки», которым с 1868 года руководил Некрасов. С этого времени до закрытия журнала писатель публиковал в нем все свои произведения, интенсивно работал как редактор, наставник для молодых литераторов, а после смерти Некрасова в 1878 году взял на себя управление изданием. В «Отечественных записках» увидели свет такие произведения Салтыкова-Щедрина, как «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлёвы» и многие другие. В 1880-е годы Салтыков-Щедрин все чаще обращался к фантастическим сказочным сюжетам. В эти годы он создал свои знаменитые сатирические сказки, в том числе «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист». Эти и многие другие сказки, включая и более ранние, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», вошли в цикл «Сказки для детей изрядного возраста». В произведениях Михаила Салтыкова-Щедрина исследователи чаще всего отмечают именно сатирическую составляющую. Писатель едко высмеивал пороки общественной жизни, как современной ему, так и прошлой. К идеализации российской истории он, как можно судить по истории одного города, отнюдь не был склонен. В этой сатирической хронике Салтыков-Щедрин пародировал стилистику летописей, официальных историй и документов, доводя описание жизни вымышленного города Глупого до абсурда и фантасмагории. За политической сатирой, впрочем, скрывались и более глубокие социальные наблюдения писателя, его размышления над самим ходом русской истории, над важнейшими чертами национального характера. С 1875 года писатель тяжело болел. Последний год жизни он писал: «Не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которой я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу». А закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили его. И тем не менее писатель трудился до последнего. За несколько дней до смерти он начал писать произведения «Забытые слова». Салтыков-Щедрин считал, что все литераторы, особенно схожих взглядов, должны покоиться на Волковском кладбище. Здесь были похоронены писатели Александр Радищев, Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Дмитрий Писарев, Иван Тургенев. Поэтому в 1878 году он рассердился, когда Николай Некрасов, согласно завещанию, был погребен на кладбище Петербургского Новодевичьего монастыря, а не на Волковском со своими. Он скончался 10 мая 1889 года. Смерть наступила от нарушения мозгового кровообращения. согласно последней воле самого писателя, похоронили его на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой Тургенева. В 1936 году прах Салтыкова-Щедрина перенесли на Литераторские мостки в музей «Некрополь», где покоятся многие знаменитые деятели культуры, искусства, общественные деятели. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал. До свидания, до новых встреч!